Доброе утро.
Доброе утро. Я перевожу. По привычке.
That is all the Russian that I know so far.
Ну, это весь русский, который я знаю до сего дня.
Very good morning to all of you.
Но доброе утро всем вам.
I trust you had a wonderful, a good night's sleep last night.
Надеюсь, что вы все хорошо поспали прошлой ночью.
It is hard for us from America to get accustomed to the time changes.
Довольно-таки трудно нам, американцам, привыкнуть к этому времени, потому что сильная перемена времени.
But God has been helping us.
Но Бог помогает.
And it is good to be among you today.
И мне очень радостно снова быть среди вас сегодня.
We're going to be talking about preaching for the next 2 days.
Мы будем с вами говорить о проповеди в течение последующих 2 дней.
And I trust you are here to have God help us become better preachers.
Я доверяю Богу, чтобы Он помог нам стать более лучшими проповедниками.
This is a preacher's conference.
Итак, это конференция проповедников.
And our focus is to become better servants of the Lord Jesus Christ.
И мы нацелены на то, чтобы стать более лучшими служителями Иисуса Христа.
And I want to have just a small part in being an instrument to accomplish that purpose.
И я хочу быть хотя бы вот маленьким инструментиком, который использовался бы Богом для достижения этой цели.
Let me just give you an overview of what we'll be covering for the next 2 days.
Хочу сделать такой небольшой обзор того, что будет у нас в последующие 2 дня, сегодня и завтра.
The assignment that I have received from those that organized the conference.
Задача, которую я получил от организаторов конференции.
Is how we can preach with fire.
Это задача, как же проповедовать с огнем или как проповедовать пламенную проповедь. Проповедовать Слово Божие.
Preach it expositionally.
Проповедовать ее экспозиционно или объяснительно.
So I have 4 lessons to give us these next 2 days.
И поэтому вот эти 2 дня я хочу, чтобы у нас было 4 урока.
And in some ways they're related.
И в каком-то, в каком-то месте они даже связаны.
They unfold themselves.
Они как бы строятся друг на друге и открывают друг друга.
The lesson this morning.
Но на сегодня утро у нас с вами следующий урок.
Will be on the preacher's message.
Это урок о вести или о слове проповедника.
What is the content that we preach?
Что является содержанием нашей проповеди?
The lesson this afternoon.
Сегодня в обед будет урок.
Will be out of Acts chapter 20.
Будет из 20 главы Деяний апостолов.
On the preacher's role.
О роли проповедника.
We're going to do 2 things with the afternoon sermon.
Поэтому у нас будет как бы 2 вещи вот в сегодняшней дневной проповеди.
We're going to do first of all an exhortation to preachers and their role in ministry.
Во-первых, у нас будет наставление проповедникам и их роли в служении.
But I also want you to look at it.
Но также хочу, чтобы вы посмотрели, посмотрели на эту проповедь как на пример экспозиционной проповеди. Не просто слушайте, что сказано, но следите за тем, как это говорится. Я прошу вас сделать некоторую такую сложную задачу.
Like a workshop, and yet listening to God's word.
И это своего рода мастерская, где вам нужно слушать Слово Божие и стараться учиться ему.
And then tomorrow we have 2 lessons.
И завтра у нас тоже будет 2 урока.
The first lesson.
Первый урок.
Will be to look at the sermon that we did this afternoon.
Будет связан с проповедью, которая у нас сегодня будет днем.
And how to put together an expositional sermon.
Будет рассказано, как составлять экспозиционную проповедь. И мы с вами пройдем некоторые шаги по составлению экспозиционной проповеди. Чтобы у вас было представление того, что же мы делаем. И затем, завтра днем уже мы завершим о проповеди, об экспозиционной пламенной проповеди, как проповедовать экспозиционной пламенно.
So it'll be the culmination.
То есть это будет своего рода кульминация.
How to preach God's word in a passionate way.
Как проповедовать Слово Божие с огнем.
So you notice that all 4 sermons hang together.
Я думаю, что вы видите, как все эти четыре проповеди связаны друг с другом. Если вы пропускаете проповедь днем, тогда завтра утром вам вообще будет ничего не понятно. Если вы собираетесь пропустить эту проповедь, то мы не знаем вообще, что с вами делать. Поэтому мы постараемся, чтобы все смогли пройти вы вместе с нами. И я уже, наверное, упоминал вчера, что кто-то из нас может сказать, я уже все знаю. Поэтому я заранее прошу извинения. Не всегда у нас можно все поставить. Такое выражение. То есть на каждой косточке всегда можно найти немножко мяса. Поэтому вам нужно постараться сделать вот это. Потому что многие из нас приехали сегодня сюда. И, может быть, у кого-то это всего лишь первая попытка такая. Возможно, это будет абсолютно новое для вас. И мы хотим, чтобы вы внимательно все проверяли и смотрели, что Бог будет говорить и делать для вас. Бог делает проповедников. Не наставники делают проповедников. Бог призывает. Бог дает повеление проповедовать. А наставники, учителя, они что могут сделать? Они могут только помочь улучшить те дары, которые уже Бог дал. И как Библия говорит, как железо острит, так и человек другого человека. И я постараюсь быть всего лишь вот этим вот точилом, который смог бы дать еще больше хороших вам навыков. И глядя в зал, я знаю, у нас есть здесь очень хорошее железо. Это не какая-то там не какой-то ДСП там или деревяшка, это железо. И пусть Господь даст мне силы хотя бы немного заострить вас. Давайте на несколько минут откроем текст, который мы использовали вчера, Матфея 28 главу. В Матфея 28 главе мы увидели с вами причины для проповеди. Матфея 28 глава, стихи с 18 по 20. Они закладывают философию служения. Что Бог хочет достичь на этой земле? И зачем Богу нужны проповедники? И мы можем снова суммировать вот из 28 главы 18-19-20 стихи. Есть три шага в процессе проповедника. Во-первых, проповедь Евангелия. Это завоевание людей для Христа. Искреннее обращение людей ко Христу. Это первый шаг или первая фаза, можно так сказать. Прежде чем вообще будет проповедь или объяснение Слова Божьего, нужны люди, которым объяснять это слово. Поэтому нам необходимо идти и проповедовать, чтобы люди спасались. Это первый шаг. Второй шаг – сформировать этих людей в церковь. Сформировать тело Христово. И сформировать это в соответствии с библейским примером. И это применение стихов 18-19. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие, учить народы и основы церкви.
And then comes the third phase.
Подходит третий шаг.
And that's in verse 20.
В 20 стихе.
Once we have organized them as a church,
после того, как мы организовали людей в церковь,
then we teach them to observe all that I commanded you.
Мы должны научить их соблюдать все, что я повелел вам. То есть непрекращающийся процесс возрастания людей в познании Бога. Непрекращающийся процесс учить людей всему тому, что Бог хочет, чтобы они знали. Это непрекращающийся процесс. Это очень сложный процесс. Потому что Бог призвал нас учить всему, что Он повелел нам. И учить всем. И это непрекращающийся процесс. У нас есть более зрелые христиане, и есть новые христиане. И они жаждут слышать Слово, но есть и те, которые не особо это жаждут. Есть те, которые легко понимают, и есть те, с которыми нужно довольно-таки долго потрудиться, чтобы они поняли. И идет непрекращающаяся битва вокруг нас, когда церковь постоянно атакуется врагами, миром, сатаной и плотью, которая находится внутри. Это означает, что сильные христиане падают, слабые христиане уходят в сторону. И все это действительно очень сложно для проповедника, который пытается все держать вместе. Поэтому это нелегкая задача. И я действительно хочу поделиться с вами, что некоторые из нас могут быть разочарованы, потому что это очень и очень сложная задача. И все-таки это непрекращающийся процесс. Обучение всему, что Бог повелел нам учить. И поэтому я здесь с вами. И я могу сказать, что почти с каждой проблемой, с которой вы встречались, я встречался. Все трудности, которые вы видели, я их тоже видел. Я думаю, что, наверное, совсем немного осталось того, чего я не видел в жизни. Поэтому я понимаю, насколько это сложно. Сказав то, что из-за того, что мы из Америки, это не означает, что мы другие. Все то же самое. Просто немного другие проблемы. Но вопросы те же самые. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о вести, о слове проповедника, что нам проповедовать. Мы знаем, зачем проповедовать. Теперь, что же проповедовать?
May I take you to Matthew 15 for just a moment?
Давайте откроем Матфея 15 главу.
Our first thought this morning is the things that people preach today that are not right.
Прежде всего хочу подумать о том, что люди проповедуют и что является неверным.
And the word of God is very clear that we should be there should be one major issue that should consume our preaching.
И слово Божье очень ясно говорит, что есть один основной вопрос, который должен охватывать всю нашу проповедь.
See, it's very clear.
Видите, очень ясно.
Jesus said very clear, teaching them to observe all that I commanded.
Иисус сказал очень ясно, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот это я повелел вам. Это слово Господне, слово Божье.
That should be the menu that we preach.
И это должно быть своего рода меню или составляющей нашей проповеди.
That should be the content of our sermons.
Это должно быть содержание нашей проповеди.
So be careful that we don't preach other things.
Поэтому нужно быть внимательным, чтобы не проповедовать что-то другое.
For example,
ну, например,
we can be tempted to preach man-made traditions.
Мы можем склоняться к проповеди человеческих преданий. Когда Иисус был на этой планете, Он видел проповедников. Он видел фарисеев, книжников. И они проповедовали, они учили. И они учили абсолютно неправильному. Можно увидеть в 15 главе фарисеи и книжники подходят к Иисусу. И они говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. И Господь сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Вы проповедуете свои предания, говорит Христос. А ваши традиции абсолютно принижают Слово Божие. Именно это он сказал в 6 стихе. Тот может и не почтить отца своего. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. И многие христианские церкви по всему миру, они называют себя христианскими церквями. Но они проповедуют человеческие предания, а не Слово Божие. И давайте будем честными сегодня. Иногда даже мы, протестанты, иногда даже в наших баптистских церквях, так называемых христианских библейских церквях, возникает искушение проповедовать предания, а не проповедовать Слово Божие. Нужно быть очень честными по отношению к себе. Некоторые наши традиции действительно очень хорошие. А некоторые, ну, просто традиции, просто предания. Мы просто привыкли их исполнять. И мы их проповедуем. Мы их проповедуем, как будто бы это Слово Божие. А это не Слово Божие. И иногда они даже превосходят Слово Божие. Так что давайте быть внимательными, чтобы нечеловеческие предания проповедовались с кафедры. Несмотря на то, что они могут быть очень хорошими. Во втором послании Тимофею в 4 главе, откройте второе послание Тимофея 4 главу.
Апостол Павел warned Timothy. And he said to him that there come a time when men will not listen to the word of God.
Апостол Павел здесь говорит Тимофею, предупреждая, что появятся люди, которые не будут слушать Слово Божие.
He says the time will come when they will not endure sound doctrine.
В третьем стихе он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут.
They will not endure the word of God.
Не будут принимать Слово Божие.
But they want to have their ears tickled.
Но захотят, чтобы льстили их слуху. И будут избирать других учителей, которые будут проповедовать то, что им же хочется. И 4 стих говорит, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Вот это всегда происходило. То, что исходит и Слово Божие, не всегда Слово Божие. Мы можем оставить истинное учение и проповедовать неистинное учение. Ну, например, несколько лет назад в Калифорнии женщина готовила что-то наподобие торта в печи, в духовке.
And as she cooked it,
и когда она готовила, и на этом торте была фотография Иисуса или изображение Иисуса.
And she said, it's a miracle.
И она сказала, чудо!
This is a tortilla that has Jesus on it.
Вот торт, и на нем появилось изображение Иисуса. И она начала поклоняться Ему. И она пригласила друзей, чтобы поклоняться Ему. Поклоняться торту. Что это такое? Это басни. И поэтому у нас могут быть басни. У нас могут быть какие-то выдуманные вещи. Люди могут поклоняться костям. И вы, я думаю, все об этом знаете. И гораздо проще поклоняться этому. Иногда люди склонны к тому, чтобы оставить Слово Божие и проповедовать вот эти мифы. И Бог говорит, будьте осторожны, чтобы не оставить Слово Божие и не начать проповедовать басни. И мы всегда находимся на небольшом расстоянии от этого. И, кстати, люди скажут вам, пастор, ну не проповедуйте истины нам. Возьми что-то другое. Что-то, что приятнее слушать. Что помогает нам чувствовать себя хорошо. Ну даже если это неправда, скажи нам это. А Павел говорит, нет, не делай так.
We can also not only preach man-made traditions and myths, but also we can get involved in mysticism.
Мы можем проповедовать не только человеческие предания или мифы, мы также можем проповедовать мистицизм.
I don't have time this morning and this day to go through all, but just mark down Colossians, the book of Colossians.
У меня, к сожалению, нет времени, чтобы все разобрать, но отметьте Колоссянам, послание Колоссянам.
Here was a New Testament church.
Вот это вот новозаветная церковь.
Founded by the apostle Paul.
Основанная апостолом Павлом.
That was established.
Она была основана.
And
и вот они начинают заниматься другим.
Things, they were in mysticism.
И вот среди всего другого они также занимались мистицизмом, аскетизмом, легализмом, законничеством. Это может происходить и с нами. Где Слово Божие не управляет нами. Мы управляемся своим опытом. Один человек сказал мне несколько лет назад, эта женщина, она сказала, пастор, у меня прошлой ночью был сон. И затем она рассказала свой сон. И она говорит, как вы думаете, что значит этот сон? Что значит этот сон? Я сказал, сон значит ничего. Ты слишком много острой пищи поела до того, как, перед тем, как легла спать. Вот все, что значит этот сон. Но сколько людей живут подобным образом? Мы не управляемся Словом Божьим. Мы управляемся чувствами, какими-то снами, опытом. И поэтому иногда мы проповедуем опыт. Даже пастор может так делать. Позволяя молиться, и о том говорит, что Господь скажет мне. Вот я молился, и Господь как бы мне проговорил, что мы должны делать это или то. Нет, мои дорогие друзья, если вы только не сравнили это со Словом Божьим, вы не можете этого проповедовать. Это проповедь опыта. А мы сюда пришли не для того, чтобы слушать ваш опыт. Мы здесь для того, чтобы слушать, что Иисус сказал. Его слово. Его повеление. А это белое и черное. Это Слово Божие. Возможно, я не очень духовно выгляжу, чтобы говорить, что Бог сказал мне. Но знаете, Бог говорит через Слово. И когда проповедник проповедует, он должен проповедовать Слово Божие. Нужно быть очень-очень осторожным. И вы говорите, ну, пастор, а что же, Бог к нам не говорит, что ли? Конечно же, Бог будет говорить к вам. Но как проповеднику, как проповедники, мы здесь не для того, чтобы проповедовать наш опыт. Мы здесь, чтобы открывать неисследимое Писание. Подумайте об этом. Иногда мы проповедуем материализм. Я не знаю, слышали вы американские, видели американское телевидение? Они проповедуют, что Бог хочет, чтобы вы были богатыми. А мы знаем, что это не так. Посмотрите на нас. Что, мы все богатые? Нет. А что, мой брат здесь богатый? А что, мой брат Джон Снайдер богатый? Я богатый? Нет. А любим ли мы Бога? Да. Ходим ли мы с Богом? Да. Это очевидно. Это ложная проповедь. И иногда люди стремятся разрешать проблемы людей не Словом Божьим, а психологией. У людей очень много проблем. У всех у нас много проблем. У нас есть проблемы здесь. Но человеческие решения — это не решение для духовных проблем. Слово Божие является решением для наших проблем. И то, что я говорю, дорогие братья, что очень легко нам закрыть эту книгу, закрыть книгу и проповедовать что-то другое. Мы иногда даже открываем книгу, читаем стих или какой-то текст, затем закрываем книгу и проповедуем свое. А люди сидят и слушают, и думают, что они слушают слово от Бога, а это не Слово Божие. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы мы проповедовали то, что Бог хочет, чтобы мы проповедовали. Чтобы уча их всему, всему, что Христос повелел, до пришествия Христа. Это нескончаемый, незавершаемый процесс. Откройте теперь второе послание к Тимофею, третью главу. И этот текст напоминает нам очень-очень важную тему. Что нам необходимо проповедовать Библию. Библия — наш руководство, наше руководство. Библия — источник каждой проповеди, которую мы проповедуем. 2 Тимофея, 3 глава. Давайте начнем читать с 14 стиха. «А ты, пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мои дорогие братья, я ничего не хочу предполагать сегодня. Ничего не хочу предполагать сегодня. Я хочу сказать, что источником нашей проповеди должно быть Слово Божие. И прежде чем вы будете проповедовать эту книгу, прежде чем эта книга станет единственным в вашей проповеди, вы должны принять для себя одно решение. Вы должны подчинить этому все в своей жизни. Каждую живую клеточку вашего существа, от темечка до пяток. Каждая клетка вашего тела должна поверить в одно, что эта книга — Слово Божие. Является ли это правды в вашей жизни? Именно поэтому здесь сказано: все Писание, «Теопнустес», это означает «богодухновенно». Бог выдохнул эту книгу. Когда я только стал христианином, я сказал своему другу: «Слушай, нужно прийти и почитать книгу». Он говорит: «Да, это книга человеческая, люди написали эту книгу». И потом нужно было осознать, что не человек написал эту книгу, а Бог. А здесь написано «Теопнустес», «богодухновенное». Это Божие Слово. Многие люди в наших церквях не верят этому. Они не верят этому. Они говорят, что верят, но на самом деле нет. И иногда мы, проповедники, мы так говорим, но мы этому не верим. И нам необходимо прийти к такой вере, что каждое слово этой книги – Божие Слово. Это Божие дыхание. И Бог вдохновил людей, чтобы они написали эту книгу, и они написали слова самого Бога. Важно осознать, что это не только Божье Слово, но что вся Библия – Слово Божие. От Бытия до Откровения. Это Слово Божие. Начинается с Бериф, Элшиф, Аллахим. Начинается с того, что Божье Слово от начала до конца. У нас есть в Америке группа людей. Они называют себя семинар Иисуса. И так называемые ученые, библейские ученые. И когда они собираются, они разбирают, какие же слова на самом деле являются словами Иисуса. И они берут все Евангелия и вырезают его и составляют свое. Ага, Иисус этого не говорил. Кто-то другой сказал это. А вот это вот было истолкование. Здесь кто-то вот это добавил. Вот Иисус сказал только вот это. А он сказал вот это. И прежде чем узнать это, у них не осталось почти ни одной страницы того, что Иисус сказал. Другими словами, они не верят, что все это Слово Божие. Это не библейские ученые. Это идиоты. Идиоты. Как вы смеете? Как смеете вы судить Слово Божие? Мы здесь не для того, чтобы сидеть и судить Слово Божие. Божье Слово судит нас. Как смеете вы сидеть и судить Слово Божие? Я плюю на либералов. Я не могу вообще сносить их. А мы в Америке склоняемся перед ним. О, доктор такой-то, такой-то. О, он написал такие-то книги. О, мы кланяемся перед ним. А он не верит, что Библия – Слово Божие. Я плюю на них. Друзья. Друзья. Видите, это все Слово Божие. И у нас не должно быть никакой терпимости к никому, кто не верит, что Библия, вся Библия, Слово Божие. Очень важно помнить об этом. Не только это, но также Слово Божие безошибочно. В Библии нет ошибок. Бог не делал ошибок. Нет исторических ошибок. Нет богословских ошибок. Библия не противоречит сама себе. Если у вас есть проблемы в Слове Божьем, то проблема не в Слове Божьем, проблема в вас. Если у меня есть проблема со Словом Божьим, это не из-за Слова Божьего, это проблема во мне. И я хочу быть честным с вами, братья. Есть что-то в этой книге, что очень сложно даже мне понять. Я жизнь провел, изучая эту книгу. Но есть в этой книге то, что мне очень сложно понять. Но я осознаю, что проблема не в книге, а во мне. У меня нету способности. Бог сказал, мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. И если я не все понимаю, вот посмотрите, даже апостол Петр сказал во втором послании Петра, он говорит, что он пишет в отношении возлюбленного брата Павла, что в его посланиях есть что-то неудобно вразумительное, трудно понимаемое. И что трудно учить. И что люди, которые не научены, они извращают это. Давайте будем честными, братья. Если апостол Петр, апостолу Петру было трудно понимать послание Павла, что по поводу нас, по поводу меня? Скажите мне. Скажите мне.
So just be humble.
Так что смиритесь просто.
And say, it's all God's word.
И скажите, это все Слово Божие.
It's inerrant.
Все, абсолютно все Слово Божие, и оно безошибочно. И также оно непогрешимое. Оно непогрешимое. Нету в нем ошибок. А оно не просто просеивает песок. Это абсолютная истина. Оно неизменно от одного времени до другого. Люди говорят, ну это древняя книга. А теперь все изменилось.
We have a seminary in our own community.
У нас есть семинаристы даже вот в нашем
обществе. We have a master seminary.
У нас есть мастер-семинария. Есть также еще одна семинария для испаноговорящих людей. И одна женщина пришла, села на переднюю скамейку и слушала проповедь. И после проповеди она сказала, «Брат Монтой, я слышал, здесь есть семинария». Я сказал, «А женщина может учиться в семинарии?» Я говорю, «Нет, не может». Потому что Библия говорит, что мы подготавливаем проповедников, пасторов, и только братья могут быть пасторами. А она говорит, пастор Монтой, пастор Монтой. Это же 21 век. А я сказал, это Слово Божие. Оно не меняется. И только из-за того, что возникло феминистское движение женщин, это не означает, что Слово Божие теперь перестало иметь значение. Оно непогрешимое. Оно то же самое вчера, сегодня и вовек. Это Слово Божие. Однажды я проповедовал братьям. Это были адвокаты, очень образованные люди. И они задали мне вопросы о Боге и разные. Я достал свой Новый Завет и хотел, чтобы они привлекли внимание. И они говорят, ой, Алекс, не говори нам об этой книге. Скажи нам, что ты думаешь. И я сказал, то, что я думаю, не важно, а вот то, что Бог говорит, то это важно. Если вы не хотите слушать эту книгу, тогда у меня нет ничего, что вам сказать. Это Слово Божие, оно безошибочно. Наш Господь, Он сказал свою величайшую проповедь, Нагорную проповедь. Он сказал, кто слушает слова Мои и поступает, поступает и берет их как основание своей жизни. Он поступает как мудрый человек, который построил дом свой на скале. И вы знаете, когда вы так делаете, ничто не может разрушить этот дом. Будет ветер, волны будут бить в этот дом, но он не упадет, потому что он основан на камни Его Слова. Послушайте, мои дорогие проповедники,
from head to toe that this is the word of God.
Мы должны верить от корки до корки, от головы до темечка до наших стоп, что все это слово Божие.
And resolve that.
И принять решение.
Resolve that it applies to all of our life.
Принять решение, потому что это применяется ко всей нашей жизни. Мы должны жить этим. Мы должны поступать таким образом. Нельзя просто выбирать какие-то тексты отсюда. Оно все Слово Божие. Если бы мы послушали вашу проповедь, смогли бы мы сказать, что вы на самом деле верите Слову Божьему? Или вы просто используете Слово Божие, пытаясь донести свои мысли или свои какие-то идеи, свои цели? Вы хотите построить церковь? Вы хотите заполнить скамейки? Вы хотите, чтобы больше людей приходило? Вы хотите, чтобы люди вас слушали? И поэтому вы просто манипулируете ими, своими собственными идеями или идеями этого мира, даже, но не Словом Божьим. Это неверно, братья мои. Это просто показывает, что мы глубоко в сердце не верим, что Библия – Слово Божие. Посмотрите на 16 стих, что сказано. «Все Писание богодухновенно и полезно». Полезно. Я буду еще проповедовать следующие три проповеди. И когда приезжаешь в другую церковь или перед тобой незнакомая аудитория, всегда люди слушают по-разному. Вот в нашей церкви.
In the Russian churches you're very quiet.
А, нет, в русских церквях люди слушают очень тихо.
You hardly say anything.
Вы почти ничего не говорите.
You hardly move.
Вы даже почти не двигаетесь.
You scare me.
Вы боитесь меня?
I think you're dead.
Похоже, что вы умерли.
When I preach,
когда я проповедую,
and I like people to respond back to me.
Я люблю, когда люди отвечают.
Okay, so when I ask a question,
поэтому, когда я задаю вопрос,
I want the people to answer me out
loud. Я хочу, чтобы люди вслух отвечали.
And it, that way we just interact together.
Таким образом, у нас может быть такое общение.
I ask a question, they answer back.
Я задаю вопрос, okay. Они отвечают мне.
So we're gonna pretend we're not in Samara.
Ну, давайте представим, что мы сейчас не в Самаре,
so we're in Los Angeles.
В Лос-Анджелесе. Хорошо? Поэтому, когда я буду задавать вопрос, отвечайте, пожалуйста.
How does that sound to you?
Как вам это нравится?
Now I feel good.
О, я себя уже лучше чувствую.
Okay, so let's
хорошо.
Relax.
Давайте расслабимся.
You're gonna make me feel at home, and
вы поможете мне почувствовать себя как дома.
So look at verse 16.
Давайте посмотрим на 16 стих.
All scripture is inspired by God.
Все Писание богодухновенно.
И что? It's profitable.
Полезно.
It's profitable.
Оно полезно.
This word is good.
Это слово хорошее. Это самое лучшее.
It is profitable. It's all here.
Оно полезно, оно все здесь.
Every solution is in the book.
Любое решение находится в этой книге.
That is, the Bible works.
Библия действует.
Because it is God's word.
Потому что это Слово Божие.
It is profitable.
Оно полезно.
First of all, it is profitable for salvation.
И оно полезно прежде всего для спасения.
We saw it earlier when he said to Timothy in verse 14.
Мы это видели раньше, когда Павел пишет Тимофею в 14 стихе и 15.
And that from childhood you have known the sacred writings, the word of God.
Что ты из детства знаешь священные писания, слово Божие, которое может умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
See, the word of God is profitable in that it saves.
Слово Божие полезно, потому что оно спасает людей. Это Слово Божие настолько сильное. Оно живое и действенное, и острее любого обоюдоострого меча. И сила спасения находится именно в Слове Божьем. Оно вот здесь. Она вот здесь.
И
если мы действительно переживаем о спасении людей, нам нужно проповедовать Слово Божие. Оно полезно. Я знаю, иногда мы переживаем и переживаем о том, что люди не приходят ко Христу, что церковь не растет. Давайте вернемся к проповеди Слова. Вернемся к тому, чтобы открывать Писание. Слово Божие обладает силой к спасению. Оно спасает маленького мальчика. Спасло маленького мальчика по имени Тимофей. Оно спасло вас. Спасло меня, правда? Оно спасает. Вам не нужны какие-то игры для того, чтобы приводить людей к Иисусу. Нам нужна проповедь Евангелия, проповедь Слова Божие. Сила в нем. Она здесь, поэтому проповедуйте его для спасения людей. И оно не только спасает, но также освящает. Посмотрите снова на 16 стих. Слово Божие настолько хорошее, настолько мощное, настолько полезное для научения, для обличения, для исправления, для наставления. Отметьте вот эти четыре вещи. Научение, обличение, исправление и наставление в праведности. Это все, что вам нужно для обучения людей, все, что нужно им знать. И результат этого — здоровая церковь, освященная церковь, церковь, которая любит Господа Иисуса Христа, которая ожидает Его пришествия. Ну, давайте посмотрим на эти слова более внимательно. Во-первых,
The Word of God sanctifies by teaching.
Слово Божие освящает через научение.
It teaches the mind.
Научает разум.
It teaches the mind. It puts the truth of God into our mind.
Научает разум, влагает истину Божию в наш разум.
You know, Ephesians chapter 4.
Вы знаете, Ефесянам 4 глава
reminds us that all of our minds were darkened.
Напоминает, что все разумы наши ослеплены. Мы не отличаем добро от зла. Мы не знаем Божью волю. Мы не знаем истину. Но нам нужно познание истины. Поэтому мы проводим время в изучении Слова Божьего, чтобы открыть волю Божию людям. Люди постоянно спрашивают: пастор, что Бог хочет, чтобы я делал? Что я должен делать со своим мужем? Должна делать со своим мужем? Что я должен делать со своей женой? Что по поводу этого вопроса? А вот по поводу этого вопроса. И вот воля Божия. Это Божья воля для вашей жизни. И она находится здесь. Ну, например, можно сказать, что это руководство для консультирования супружеских пар. Вам не нужен доктор Спок. И никакие другие доктора не нужны. Вот руководство. Все здесь, в Слове Божьем. Поэтому, если вы собираетесь встречаться с супружеским парой, у которых есть проблемы в браке, берете Слово Божье, открываете его. Есть что-то, чего не знает муж. Потому что здесь сказано: мужья, любите своих жен. И они смотрят на это. И вы говорите им: смотрите, здесь сказано: мужья, любите своих жен. Ну, пастор, ты не знаешь мою жену. Да мне не нужно знать твою жену. Она твоя жена. И Бог говорит тебе, чтобы ты любил ее. И любить ее как? Любить, как Христос возлюбил церковь. Возлюбил так, как любишь себя. И есть, что люди действительно не знают этого. Иногда мужья говорят: жена моя не делает, когда я ее прошу что-то сделать. Он похоже, как будто она всегда противится мне. Я пытаюсь наказывать детей, она не хочет, чтобы я наказывал. Я хочу сказать им, как что-то делать, а она всегда противится мне. Я говорю: послушай, что Бог здесь показал тебе. Жены, будьте послушны мужьям своим. И они смотрят: Этого Бог от меня хочет. И это новое для них. Но пастор, я знаю больше, чем они знают. Я знаю, пастор, я знаю больше, чем мой муж знает. Я гораздо мудрее, чем я даже побить его могу. Я знаю. Но все равно в семье есть подчинение. И этого Бог просит. Это для них новое. Это новое для людей. И вы учите людей этому. Во многих наших церквях люди вообще не жертвуют деньги в церкви. Они не отдают денег Богу. По какой причине? Мы их не учили. Мы не учили их домостроительству. Мы не учили их тому, что все, что есть у нас, это дано нам Богу и принадлежит Богу. Мои деньги – это Божьи. И нужно учить. Слово Божие научает разум. И посмотрите, сказано в 4 главе, 2 стихе. Со всяким долготерпением и назиданием. Послушайте, пасторы, проповедники, никогда не сдавайтесь. Не теряйте терпение. Не теряйте. Это непрекращающийся процесс. Но убедитесь в том, что ваши люди научены. Что вы учите людей всей воле Божией. В последние 35 лет служения в одной церкви я проповедовал почти по каждой книге этой Библии. Стих за стихом, слово за словом. Всю. И за редким исключением повторял проповедь. Проповедую 3 раза в неделю. 2 проповеди в воскресенье утром, одну проповедь вечером и одну проповедь в среду вечером. И это то, что я делаю за последние 35 лет. И все эти часовые проповеди, наставляя людей всей воле Божией. Вот что это такое. Людям необходимо знать. Им необходимо знать, как жить. Но посмотрите, во-вторых, Слово Божие обличает. Это означает, что Слово Божие обличает людей во грехе. Это работа Духа Святого. Дух Святой был послан, чтобы обличить человека во грехе. Чтобы показать, что есть что-то неправильно. И Слово Божие полезно, потому что оно показывает, где мы неправильно поступаем. Оно обличает нас. И оно показывает нам, в чем мы неправы. Показывает, что что-то у нас есть неверного. И Слово Божие задумано для этого. Оно действительно для этого. Слово Божие существует, оно полезно, потому что оно показывает, что что-то у нас не в порядке. И это цель Слова Божьего. И поэтому Бог использует Слово Божие, чтобы взять человека и через Слово Его обличить его. Когда вы начинаете читать Писание, и тогда Слово Божие начинает говорить к вам и говорит: «Алекс, это для тебя. Ты так не поступаешь. Ты не поступаешь так. Твои отношения неверны. Твои мотивы твоего сердца неверны. Тебе необходимо измениться». Это Слово Божие. Слово Божие как зеркало. Оно показывает, какие мы. И поэтому на этой неделе, сегодня, на каких-то семинарах, может быть, во время чтения Писания, во время проповеди, Слово Божие будет наставлять, обличать вас. Может быть, будет говорить что-то, что будет действительно огорчать вас. И у вас будет такое стремление отреагировать, как бы противиться, может быть, даже разозлиться на проповедника. Но послушайте внимательно, друзья. Вполне возможно, что Слово Божие обличает вас и показывает ваши ошибки. Мы, проповедники, странные люди. Мы странные люди. Некоторые из нас думают, что мы совершенные. Есть группа людей в этом мире, у которых странная проблема. То есть мы. Мы думаем, что мы совершенны. Это странно. Посмотрите вокруг. Посидите с кем-нибудь, поужинайте. Поговорите друг с другом. Мы не говорим о своих ошибках. Мы не говорим о своих поражениях. Нет. Мы говорим о проблемах дома, о наших людях, у которых есть проблемы. О, тебе нужно знать моих диаконов. Они как демоны. Тебе нужно знать моих людей или мою жену. Я буду лучше, спроси мою жену. Но она как Иезавель. Она является якорем души моей. Я молюсь, я стремлюсь к Господу, я люблю Господа. А вы лжец. Скажите мне, вы совершенны? Тогда не пренебрегайте Словом Божьим, чтобы оно говорило нам. Некоторые думают, что мы великие проповедники. Но это как бы вина людей, что они не слушают. Мы не хотим, чтобы кто-то критиковал нашу проповедь. Но, знаешь, пастор, твоя проповедь не была совсем правильной. Твоя проповедь слишком долго была, пастор. А твоя проповедь была непонятной. Что? Ты критикуешь меня? Я человек Божий. Эта проповедь пришла от Бога. Ой, закройте рот, пожалуйста. Давайте будем честными. Давайте будем настоящими. Можем мы быть настоящими? Слово Божие обличает. Вы иногда учите. Иногда вы проповедуете проповеди для того, чтобы обличить, исправить что-то. Иногда легче просто учить. Гораздо сложнее проповедовать, обличая. Иногда я проповедую такие обличительные проповеди, и после служения никто со мной не разговаривает. Никто. Я выхожу вперед, и все люди уходят. Все уходят в сторону. Что происходит? Никто больше не стал моим другом. Чувствую ли я плохо себя после этого? Ну, немножко совсем. Но я знаю, что это обличающе. И нужно что-то сделать. Нужно делать. Иисус так поступал. Иоанн Креститель так поступал. И нам иногда нужно так поступать. Мы не всегда можем быть такими сладкими и хорошими. Что Слово Божие говорит, то оно говорит. И именно это оно делает, когда обличает. Слово как зеркало. Вы когда-нибудь смотрели в зеркало? Вы смотрели в зеркало сегодня утром? Кто-то, наверное, это смотрелся. А другим надо бы посмотреться, наверное. Зеркало не делает вас красивыми. Заметили, зеркало вас не делает красивыми, не делает вас такими хорошо. Оно говорит, кто вы есть на самом деле. Если нужно побриться, то оно говорит, Алекс, нужно побриться. О, мне не нравится зеркало. Оно показывает, что я ужасно выгляжу. Дайте мне другое зеркало. Но оно будет показывать то же самое. Проблема-то не в зеркале. То есть ты видишь, значит, нужно отреагировать. И Слово Божие так и поступает. Посмотрите в третье. Оно также исправляет. Оно полезно для исправления. Оно очень полезной для исправления, исправляя наше поведение. Если, допустим, я сломал кость, сломал руку, то вот этот вот термин исправления, такой медицинский термин, выправить, значит, исправить. И Божье Слово, оно для этого, оно способно это сделать. Оно помогает восстановить сломанных людей и сломленные жизни. Если вы просто обличаете, и все, что вы делаете, только обличаете, наконец люди становятся просто разочарованными. И они говорят, у меня не осталось надежды. Никто мне не может помочь. И они просто сдаются и уходят. Но Слово Божие делает больше, чем просто обличает. Оно исправляет, оно восстанавливает. Оно берет сломленные жизни и восстанавливает. И послушайте, дорогие проповедники, не только сломанные жизни неверующих людей, но и сломанные жизни верующих людей. Потому что вы знаете так же, как и я, что наши церкви наполнены людьми, у которых жизнь сломана. Иногда они идут хорошо, но затем они спотыкаются и падают. И им нужно исправление. То есть им нужно восстановить нарушенный брак, разрушенные взаимоотношения. Диакон, который был так верен вам, служил Богу, впал в грех. Возможно, в бизнесе. Или он подскользнулся и впал. И теперь он постыжен. Но необходимо его исправить и восстановить, и поставить ее твердым. И Слово Божие способно это сделать. Слово Божие говорит о прощении. Бог прощает. Бог прощает вас и меня. Мы никогда не должны забывать о прощении блудного сына. Как он возвращался к своему отцу, и отец простил его и восстановил отношения с ним. Знаете, дорогие пасторы, иногда самое последнее место, где люди ищут прощения, это Церковь Христова. И это очень печально. Некоторые братья и сестры, которые впали в грех, не могут вернуться в вашу церковь и найти прощение. Для того, хотя, по идее, он мог прийти, раскаяться, найти прощение. И я здесь сегодня проповедую вам, потому что моя жена берет Слово Божие и применяет его в моей жизни. И она, потому что Слово Божие, оно применяется к моей жизни и много-много раз восстанавливало меня. Когда мы только поженились, я был очень плохим мужем, я очень много ошибок совершил. Но я покаялся. И она простила меня. И она применила Слово Божие, помогла мне возрасти. Итак, нашим людям нужно прощение. Им необходимо знать, что Слово Божие способно простить их и восстановить их. Хочу спросить вас, друзья, простил ли Бог Давида за его грех с Версавией? Скажите мне, простил? Простил ли Бог Давида за то, что он убил Урию Хитиянина? Скажите. Да. Почему же мы не можем применить это же прощение в нашем сердце и к сердцам других людей? Итак, Слово Божие способно восстановить, способно утешить. Способно утешить. Люди приходят в церковь, они слушают проповедь. Не для того, чтобы их еще больше унизили, но для того, чтобы их утешили. Некоторые христиане ходят со Христом уже так долго. Они уже знают почти все. Но они приходят для утешения. И Слово Божие способно утешать, способно обновлять. Оно способно делать новым человеком. Я читаю Библию, что наш Бог, Бог, дающий второй шанс, что Он никогда не забрасывает вас на полку, никогда не отвергает. Если упадешь семь раз, Он поднимет семь раз. Он там. Он не оставит и не покинет. И Бог есть. И ничто, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. И в-четвертых, оно наставляет в праведности. Этот термин используется для воспитания родителями детей. А вы отец, наверное, вы воспитываете детей.
А
вы воспитываете их до определенного возраста. И так и мы должны поступать. Слово Божие должно возращивать духовных детей и воспитывать их, наставлять их, чтобы они жили благочестивой жизнью, которую Бог хочет, чтобы они жили. Слово Божие может наставить людей в праведности, чтобы они были способны и были оснащены ко всякому доброму делу. И мы это делаем, когда берем Слово Божие и становимся примером для своих людей. Вы являетесь примером для людей. Люди говорят, я хочу быть как проповедник. Я хочу, чтобы моя семья была как семья проповедника. Я хочу, чтобы мой брак был как брак пастора и его жены. Итак, Слово Божие применяется в вашей жизни. Оно воспитывает вас, и затем вы становитесь примером для людей. Один человек сказал мне, я наблюдаю за вами 20 лет. Я не хочу, чтобы люди говорили так. Мне не нравится, когда люди просто наблюдают за мной. Но они так и делают. И поэтому мне необходимо быть примером для людей. Если я посещу вашу церковь, и я познакомлюсь с вашими людьми, они будут как вы. Если мужья не любят своих жен, у меня будет почти твердое убеждение, что вы не любите свою жену тоже. Если люди обманщики, обольстители, у меня будет почти твердое убеждение, что вы лжец и обманщик. Если люди не подчиняются Слову Божию, если они не чтут Слово Божие, то у меня будет почти твердое убеждение, что вы такой же. Потому что они будут как вы. Потому что вы становитесь примером для них. Но мы не хотим так жить. Но именно так и есть. Мы обучаем их, Слово Божие обучает, и Слово Божие применяется в жизни, и затем мы живем перед Ним. Живем настоящей жизнью. Вы не святой человек. Вы не ангел. Вы не какой-то безошибочный человек. Вы настоящий человек Божий. И будьте открыты для них. И чтобы они могли сказать, я хочу быть похожим на Него. Также вы учите через повторение. Повторение снова и снова и снова. Вот как вы учите Слово Божие, и поэтому Слово Божие мы можем видеть, так часто повторяется. Оно даже повторяется в одних из тех же стихах. Когда я стал новым обращенным, когда я стал христианином, я читал Библию и сказал, я только что прочитал об этом. Я только что прочитал об этом. Но Библия повторяется. Потому что именно так мы учим.
You know, it's like children and parents.
Как дети у родителей.
You say to your son, do this.
Вы говорите сыну, сын, делай так.
And then he doesn't do it.
Затем он не поступает так.
You say, son, do this.
И вы говорите, сын, делай так.
And he said, Dad, you already told me that.
А он говорит, пап, ну ты мне уже сказал.
I'm telling you again.
Я тебе скажу еще раз.
Because you haven't done it.
Потому что ты еще это не исполнил.
And I'm telling you.
Я буду говорить тебе, пока ты не исполнишь. И такие же и люди у нас. Пастор, ну ты уже проповедовал нам такую же проповедь. Ты уже нас учил этому же. Но вы это не исполняете. Так что давайте еще раз пройдем. И даже сегодня и завтра вы, может быть, будете слышать что-то. И вы говорите, ну мы уже слышали это. Ну, Виктор Семенович, мы уже это слышали все. Да, вы слышали это. Но исполняете ли вы? И если вы это не исполняли еще, вы будете слушать это еще раз. Вы будете слушать еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. До тех пор, пока не исполните. Аминь. Потому что это Слово Божие, которое наставляет в праведности. Давайте помолимся.
Lord, thank you for this wonderful book you've given to us in our hands.
Господь, благодарим за эту прекрасную книгу, которую Ты дал нам.
Our brothers and sisters in the past,
наши братья и сестры в прошлом,
they have died for this book.
Умерли за эту книгу.
And we have it. It is a book that is covered in blood.
И у нас эта книга, она окроплена кровью.
Inside it is the blood of Jesus Christ.
А внутри этой книги кровь Иисуса Христа.
And the outside is the blood of brothers and sisters.
А снаружи кровь братьев и сестер.
That preserved it for us.
Которые сохранили ее ради нас.
So we can have your will in our lives.
Чтобы мы имели волю Твою в нашей жизни.
Let us treat the book in this way.
Помоги нам относиться так к этой книге, чтобы нам быть верными в своей проповеди.
We ask it in Jesus' name.
Мы просим во имя Иисуса.
Amen.
Аминь.